Глава восьмая. Бред. Началась почти оргия, пир на весь мир. Грушенька закричала первая, чтобы ей дали вина. «Пить хочу! Совсем пьяная хочу напиться, чтобы как прежде! Помнишь, Митя? Помнишь, как мы здесь тогда спознавались?» Сам же Митя был как в бреду и предчувствовал свое счастье. Грушенька его, впрочем, от себя беспрерывно отгоняла. «Ступай, веселись, скажи им, чтобы плясали, чтобы все веселились, ходи изба, ходи печь, как тогда!» Продолжала она восклицать. Была она ужасно возбуждена, и Митя бросался распоряжаться. Хор собрался в соседней комнате. Та же комната, в которой до сих пор сидели, была к тому же и тесна. Разгорожена надвое ситцевой занавеской, за которой опять-таки помещалась огромная кровать с пухлой периной и с такими же ситцевыми подушками-горкой. Да и во всех четырех чистых комнатах этого дома везде были кровати. Грушенька расположилась в самых дверях. Митя ей принес сюда кресло. Так же точно сидела она и тогда, в день их первого здесь кутежа, и смотрела отсюда на хор и на пляску. Девки собрались все тогдашние же. Житки со скрипками и цитрами тоже прибыли, а наконец-то прибыл и столь ожидаемый воз на тройке с винами и припасами. Митя суетился. В комнату входили глядеть и посторонние, мужики и бабы, уже спавшие, но пробудившиеся и почуявшие небывалое угощение, как и месяц назад. Митя здоровался и обнимался со знакомыми, припоминал лица, откупоривал бутылки и наливал всем, кому попало. На шампанское зарились очень только девки, мужикам же нравился больше ром и коньяк, и особенно горячий пунш. Митя распорядился, чтобы был сварен шоколад на всех девок, и чтоб не переводились, всю ночь и кипели три самовара для чаю и пунша на всякого приходящего. Кто хочет, пусть и угощается. Одним словом, началось нечто беспорядочное и нелепое. Но Митя был как бы в своем родном элементе. И чем нелепее все становилось, тем больше он оживлялся духом. Попроси у него какой-нибудь мужик в те минуты денег, он тотчас же вытащил бы всю пачку и стал бы раздавать направо и налево без счету. Вот почему, вероятно, чтобы уберечь Митю, сновал кругом его почти безотлучно хозяин Трифон Борисыч, совсем уж, кажется, раздумавший ложиться спать в эту ночь, пивший, однако, мало, всего только выкушал один стаканчик пунша и зорко наблюдавший по-своему за интересами Мити. В нужные минуты он ласково и подобострастно останавливал его и уговаривал, не давал ему отделять, как тогда, мужиков цыгарским иранским вином и, боже, сохрани деньгами, и очень негодовал на то, что девки пьют ликер и едят конфеты. «Вшивость лишь одна, Дмитрий Федорович», — говорил он, — «я их коленком всякую напинаю, да еще за честь почитать прикажу, вот они какие!» Митя еще раз вспомянул про Андрея и велел послать ему пуншу. «Я его давеча обидел», — повторял он ослабевшим и умиленным голосом. Колганов не хотел было пить, и хор девок ему сначала не понравился очень. Но, выпив еще бокала два шампанского, страшно развеселился, шагал по комнатам, смеялся и все и всех хвалил, и песни, и музыку. Максимов, блаженный и пьяненький, не покидал его. Грушенька, тоже начинавшая хмелеть, указывала на Колганова Мите. «Какой он маленький! Какой чудесный мальчик!» И Митя с восторгом бежал целоваться с Колгановым и Максимовым. О, он многое предчувствовал. Ничего еще она ему не сказала такого и даже, видимо, нарочно задерживала сказать, изредка только поглядывая на него ласковым, но горячим глазком. Наконец она вдруг схватила его крепко за руку и с силой притянула к себе. Сама она сидела тогда в креслах у дверей. «Как это ты давеча вошел-то, а? Как ты вошел-то? Я так испугалась. Как же ты меня ему уступить-то хотел, а? Неужто хотел?» «Счастье твоего губить не хотел», — в блаженстве лепетал ей Митя. Но ей и не надо было его ответа. «Ну, ступай, веселись», — отгоняла она его опять. «Да не плачь, опять позову». И он убегал, она принималась опять слушать песни и глядеть на пляску, следя за ним взглядом, где бы он ни был, но через четверть часа опять подзывала его, и он опять прибегал. «Ну, садись теперь подле, рассказывай, как ты вчера обо мне услышал, что я сюда поехала, от кого от первого узнал?» И Митя начинал все рассказывать, бессвязно, беспорядочно, горячо, но странно, однако же, рассказывал, часто вдруг хмурил брови и обрывался. «Чего ты хмуришься-то?» — спрашивала она. «Ничего, одного больного там оставил», —
Кабы выздоровел, кабы знал, что выздоровеет, 10 бы лет сейчас моих отдал.
Ну, бог с ним, коли больной. Так неужто ты хотел завтра застрелить себя, какой глупый? Да из-за чего? Я вот этаких, как ты, безрассудных люблю, — лепетала она ему немного отяжелевшим языком. Так ты для меня на все пойдешь, а? И неужто ж ты, дурачок, вправду хотел завтра застрелиться? Нет, погоди пока, завтра я тебе, может, одно словечко скажу. Не сегодня скажу, а завтра. А ты бы хотел сегодня? Нет, я сегодня не хочу. Ну, ступай, ступай теперь, веселись!»
Раз, однако, она подозвала его как бы в недоумении и озабоченно.
«Чего тебе грустно? Я вижу, тебе грустно. Нет уж, я вижу», — прибавила она, зорко вглядываясь в его глаза. «Хотя ты там и целуешься с мужиками и кричишь, а я что-то вижу. Нет, ты веселись. Я весела, и ты веселись. Я кого-то здесь люблю, угадай, кого. Ай, посмотри, мальчик-то мой заснул, охмелел сердешный».
Она говорила про Колганова. Тот действительно охмелел и заснул на мгновение, сидя на диване. И ни от одного хмеля заснул, ему стало вдруг от чего-то грустно, или, как он говорил, скучно. Сильно обескуражили его под конец и песни девок, начинавшие переходить постепенно с попойкой в нечто слишком уж скоромное и разнузданное. Да и пляски их тоже. Две девки переоделись в медведей, а Степанида, бойкая девка с палкой в руке, представляя вожака, стала их показывать.
«Веселей, Мария!» — кричала она. «Не ту палкой!»
Медведи, наконец, повалились на пол как-то совсем уж неприлично, при громком хохоте, набравшейся не в прорез всякой публики баб и мужиков.
«Ну и пусть их! Ну и пусть их!» — говорила сентенциозно Грушенька с блаженным видом в лице. «Кой-то денек выйдет им повеселиться, так и не радоваться людям!»
Колганов же смотрел так, как будто чем-то запачкался. «Свинство это вся народность», — заметил он, отходя. «Это у них весенние игры, когда они солнце берегут во всю летнюю ночь». Но особенно не понравилась ему одна новая песенка с бойким плясовым напевом, пропетая о том, как ехал барин и девушек пытал.
«Барин девушек пытал, девки любят или нет?» Но девкам показалось, что нельзя любить барина. «Барин будет больно бить, а я его не любить».
Ехал потом цыган, произносилось цыган, и это тоже.
«Цыган девушек пытал, девки любят или нет? Ну и цыгана нельзя любить, цыган будет воровать, а я буду горевать».
И много проехало так людей, которые пытали девушек, даже солдат.
«Солдат девушек пытал, девки любят или нет?» Но солдата с презрением отвергли. «Солдат будет ранец несть, а я за ним...»
Тут следовал самый нецензурный стишок, пропетый совершенно откровенно и произведший фурор в слушавшей публике. Кончилось, наконец, дело на купце.
«Купчик девушка пытал, девки любят или нет?»
И оказалось, что очень любят, потому, дескать, что купчик будет торговать, а я буду царевать. Колганов даже озлился. «Это совсем вчерашняя песня», — заметил он вслух. «И кто это им сочиняет? Не достает, чтобы железнодорожник Альжит проехали и девушек пытали. Эти всех бы победили». И, почти обидевшись, он тут же и объявил, что ему скучно, сел на диван и вдруг задремал. Хорошенькое личико его несколько побледнело и откинулось на подушку дивана.
«Посмотри, какой он хорошенький!» — говорила Грушенька, подводя к нему Митю. «Я ему давеча головку расчесывала. Волоски точно лен и густые».
И, нагнувшись над ним в умилении, она поцеловала его лоб. Колганов в один миг открыл глаза, взглянул на нее, привстал и с самым озабоченным видом спросил: «Где Максимов?»
«Вот ему кого надо!» — засмеялась Грушенька. «Да посиди со мной минутку! Митя, сбегай за его Максимовым!»
Оказалось, что Максимов уж и не отходил от девок, изредка только отбегал налить себе ликерчику. Шоколад уже выпил 2 чашки. Личико его раскраснелось, а нос побагровел, глаза стали влажные, сладостные. Он подбежал и объявил, что сейчас под один мотивчик хочет протанцевать танец Сабатьеру.
«Меня ведь маленького, а всем этим благовоспитанным светским танцам обучались. Ну, ступай, ступай с ним, Митя, я отсюда посмотрю, как он там танцевать будет». «Нет, и я. И я пойду смотреть», — воскликнул Колганов,
самым наивным образом отвергая предложение Грушеньки посидеть с ним. И все направились смотреть. Максимов действительно свой танец протанцевал, но кроме Мити почти ни в ком не произвел особенного восхищения. Весь танец состоял в каких-то подпрыгиваниях с вывертыванием в стороны ног, подошвами кверху, и с каждым прыжком Максимов ударял ладонью по подошве. Колганову совсем не понравилось, а Митя даже облобызал танцора.
«Ну, спасибо. Устал, может. Что глядишь сюда? Конфетку хочешь, а? Цигарочку, может, хочешь?»
«Папиросочку-с».
«Выпить не хочешь ли? Я тут ликерцус. А шоколадных конфеточек у вас нет?» «Да вот на столе целый воз. Выбирай любую. Голубиная ты душа».
«Нет, я такую, чтобы с ванилью. Для старичков-с».
«Нет, брат, таких особенных нет».
«Послушайте», — нагнулся вдруг старичок к самому уху Мити. «Это вот девочка-с, Марьюшка-с. Как бы мне, если бы можно, с ней познакомиться по доброте вашей».
«Ишь ты чего захотел? Нет, брат, врешь».
«Я никому ведь зла не делаю-с», — уныло прошептал Максимов.
«Ну хорошо, хорошо. Здесь, брат, только поют и пляшут, а, впрочем, черт, подожди. Кушай пока, ешь, пей, веселись. Денег не надо ли?»
«Потом бы, разве-с», — улыбнулся Максимов.
«Хорошо, хорошо». Голова горела у Мити. Он вышел с сени на деревянную верхнюю галерейку, обходившую изнутри со двора часть всего строения.
Свежий воздух оживил его. Он стоял один в темноте в углу и вдруг схватил себя обеими руками за голову. Разбросанные мысли его вдруг соединились, ощущения слились воедино, и все дало свет.
Страшный, ужасный свет. Вот если застрелиться, так когда же, как не теперь, пронеслось в уме его? Сходить за пистолетом, принести его сюда и вот в этом самом грязном и темном углу и покончить.
Почти с минуту он стоял в нерешимости. Давеча, как летел сюда, сзади него стоял позор, совершенное, содеянное уже им воровство, и это кровь, кровь. Но тогда было легче, о, легче, ведь уж все тогда было покончено. И он потерял, уступил, она погибла для него, исчезла. О, приговор тогда был легче ему, по крайней мере, казался неминуемым, необходимым, ибо для чего же было оставаться на свете? А теперь? Теперь разве то, что тогда? Теперь с одним, по крайней мере, привидением, страшилищем покончено. Этот ее прежний, ее бесспорный, фатальный человек, этот исчез, не оставив следа. Страшное привидение обратилось вдруг во что-то такое маленькое, такое комическое. Его снесли руками в спальню и заперли на ключ. Оно никогда не воротится. Ей стыдно, и из глаз ее он уже видит теперь ясно, кого она любит. Но вот теперь бы только и жить, и... И нельзя жить. Нельзя! О, проклятие! Боже! Оживи поверженного у забора, пронеси эту страшную чашу мимо меня. Ведь делал же ты чудеса, Господи, для таких же грешников, как и я. Ну что, если старик жив? О, тогда срам остального позора я уничтожу. Я ворочу украденные деньги, я отдам их, достану из-под земли. Следов позора не останется, кроме как в сердце моем навеки. Но нет, нет. О, невозможные малодушные мечты. О, проклятие! Но все же как бы луч какой-то светлой надежды блеснул ему во тьме. Он сорвался с места и бросился в комнаты к ней опять, к царице его навеки. Да неужели один час, одна минута ее любви не стоит всей остальной жизни, хотя бы и в муках позора? Этот дикий вопрос захватил его сердце. К ней одной, ее видеть, слушать и ни о чем не думать, обо всем забыть, хотя бы только на эту ночь, на час, на мгновение. Перед самым входом в сени еще на галерейке он столкнулся с хозяином Трифоном Борисычем. Тот что-то показался ему мрачным и озабоченным и, кажется, шел его разыскивать. «Что ты, Борисыч, не меня ли искал?»
«Нет, не вас», — как бы опешил вдруг хозяин. «Зачем мне вас разыскивать? А вы где были-с?»
«Что ты такой скучный, не сердишься ли? Погоди, скоро спать пойдешь. Который часто...»
«Да уж 3 часа будет, надо быть даже 4-й.
«Кончим, кончим! Помилуйте, ничего-с, даже сколько угодно-с!» «Что с ним?» — мельком подумал Митя и вбежал в комнату, где плясали девки. Но ее там не было. В голубой комнате тоже не было. Один лишь Колганов дремал на диване.
Митя глянул за занавесы, она была там. Она сидела в углу на сундуке и, склонившись руками и с головой на подле стоявшую кровать, горько плакала, изо всех сил крепясь и скрадывая голос, чтобы не услышали. Увидав Митю, она поманила его к себе, и когда тот подбежал, крепко схватила его за руку. — Митя! Митя! Я ведь любила его! — начала она ему шепотом. — Так любила его все 5 лет, все это время! Его ли любила, а ли только злобу мою? Нет, его! Ох, его! Я ведь лгу, что любила только злобу мою, а не его! Митя, ведь я была всего 17 лет тогда. Он тогда был такой со мной ласковый, такой развеселый, мне песни пел. Или уж показался тогда таким дурем мне девчонке. А теперь, Господи, да это не тот, совсем и не он. Да и лицом не он, не он вовсе. Я и с лица его не узнала. Ехала я сюда с Тимофеем и все-то думала, всю дорогу думала, как встречу его, что-то скажу, как глядеть-то мы друг на друга будем. Вся душа замирала, и вот он меня тут точно из шайки помоями окатил. Точно, учитель говорит. Все такое ученое, важное, встретил так важно, так я и стала в тупик. Слова некуда ввернуть. Я сначала думала, что он этого своего длинного поляка-то стыдится. Сижу, смотрю на них и думаю, почему это я так ничего с ним говорить теперь не умею? Знаешь, это его жена испортила, вот на которую он бросил меня тогда, доженился. Это она его там переделала. Митя. Стыд какой! Ох, стыдно мне, Митя, стыдно! Ох, за всю жизнь мою стыдно! Прокляты, прокляты, пусть будут эти 5 лет! Прокляты!» И она опять залилась слезами, но Митину руку не выпускала, крепко держала из-за нее. «Митя, голубчик, постой, не уходи! Я тебе одно словечко хочу сказать!» — прошептала она и вдруг подняла к нему лицо. «Слушай, скажи ты мне, кого я люблю?» Я здесь одного человека люблю. Который это человек? Вот что скажи ты мне. На распухшем от слез лице ее засветилась улыбка, глаза сияли в полутьме. Вошел давеча один сокол, так сердце и упало во мне. Дура ты! Вот ведь кого ты любишь, так сразу и шепнуло сердце. Вошел ты и все осветил. Да чего он боится, думаю. А ведь ты забоялся, совсем забоялся, говорить не умел. Не их же, думаю, он боится. Разве ты кого испугаться можешь? Это меня он боится, думаю, только меня. Так ведь рассказала же тебе, дурачку Феня, как я Алёше в окно прокричала, что любила часочек Митеньку, а теперь еду любить другого. Митя, Митя, как это я могла, дура, подумать, что люблю другого после тебя? Прощаешь, Митя? Прощаешь меня или нет? Любишь? Любишь?
Она вскочила и схватила его обеими руками за плечи. Митя, немой от восторга, глядел ей в глаза, в лицо, на улыбку ее, и вдруг, крепко обняв ее, бросился ее целовать.
— А прости, что мучила. Я ведь со злобы всех вас измучила. Я ведь старикашку того нарочно со злобы с ума свела. Помнишь, как ты раз у меня пил и бокал разбил? Запомнила я это, и сегодня тоже разбила бокал. За подлое сердце мое пила. «Митя, сокол, что ж ты меня не целуешь?» Раз поцеловал и оторвался, глядит, слушает, что меня слушать. «Целуй меня, целуй крепче, вот так. Любить так уж любить. Раба твоя теперь буду, раба на всю жизнь. Сладко рабой быть, целуй. Прибей меня, мучай меня, сделай что надо мной. Ох, да и впрямь меня надо мучить. Стой, подожди, потом, не хочу так!» Оттолкнула она его вдруг. «Ступай прочь, Митька, пойду теперь вина напьюсь, пьяна хочу быть, сейчас пьяная плясать пойду, хочу, хочу!»
Она вырвалась от него из-за занавесок, Митя вышел за ней, как пьяный. «Да пусть же, пусть, чтобы теперь не случилось, за минуту одну весь мир отдам», — промелькнуло в его голове. Грушенька в самом деле выпила залпом еще стакан шампанского и очень вдруг охмелела. Она уселась в кресле на прежнем месте с блаженной улыбкой. Щеки ее запылали, губы разгорелись, сверкавшие глаза посоловели. Страстный взгляд манил. Даже Колганова как будто укусила что-то за сердце, и он подошел к ней.
— А ты слышал, как я тебя давеча поцеловала, когда ты спал? — пролепетала она ему. — Опьянела я теперь вот что. А ты не опьянел? А Митя чего не пьет? «Что ж ты не пьешь, Митя? Я выпила, а ты не пьешь!»
пьян. И так пьян. От тебя пьян, а теперь и от вина хочу.
Он выпил еще стакан, и странно это ему показалось самому, только от этого последнего стакана и охмелел, вдруг охмелел, а до тех пор все был трезв, сам помнил это. С этой минуты все завертелось кругом него, как в бреду. Он ходил, смеялся, заговаривал со всеми, и все это как бы уже не помня себя. Одно лишь неподвижное и жгучее чувство сказывалось в нем поминутно, точно горячий уголь в душе, вспоминал он потом. Он подходил к ней, садился подле нее, глядел на нее, слушал ее. Она же стала ужасно как словоохотлива, всех к себе подзывала. Манила вдруг к себе какую-нибудь девку из хора, та подходила, а она или целовала ее и отпускала, или иногда крестила ее рукой. Еще минутку, и она могла заплакать. Развеселял ее очень и старикашка, как называла она Максимова. Он поминутно подбегал целовать у нее ручки и всякий пальчик, а под конец проплясал еще один танец под одну старую песенку, которую сам же и пропел. В особенности с жаром подплясывал за припевом.
«Свинушка хрю-хрю, хрю-хрю, телочка му-му-му, му-му-му, уточка ква-ква, ква-ква, гусенька га-га-га, га-га-га». Курочка по сенюшкам похаживала, тюрюрю, тюрюрю, выговаривала, ай-яй-яй, выговаривала.
«Дай ему что-нибудь, Митя», — говорила Грушенька. «Подари ему, ведь он бедный. Ах, бедные, обиженные. Знаешь, Митя, я в монастырь пойду. Нет, вправду, когда-нибудь пойду. Мне Алеша сегодня на всю жизнь слова сказал. Да. А сегодня уж пусть попляшем. Завтра в монастырь, а сегодня попляшем. Я шалить хочу, добрые люди. Ну и что ж такое? Бог простит. Кабы Богом была, всех бы людей простила. Милые мои грешнички, с этого дня прощаю всех. А я пойду прощения просить. Простите, добрые люди, бабу глупую. Вот что. Зверь я, вот что. А молиться хочу. Я луковку подала. Злодейке такой, как я, молиться хочется. Митя, пусть пляшут, не мешай. Все люди на свете хороши. Все до единого. Хорошо на свете. Хоть и скверные мы, а хорошо на свете. Скверные мы и хорошие, и скверные, и хорошие. Нет, скажите, я вас прошу, все подойдите, я спрошу. Скажите мне все вот что, почему я такая хорошая? Я ведь хорошая, я очень хорошая. Ну так вот, почему я такая хорошая? Так лепетала Грушенька, хмелея все больше и больше, и, наконец, прямо объявила, что сейчас сама хочет плясать. Встала с кресел и пошатнулась. «Митя, не давай мне больше вина, просить буду, не давай. Вино спокойствия не дает. И все кружится, и печка, и все кружится. Плясать хочу. Пусть все смотрят, как я пляшу, как я хорошо и прекрасно пляшу». Намерение было серьезное. Она вынула из кармана маленький батистовый платочек и взяла его за кончик в правую ручку, чтобы махать им в пляске. Митя захлопотал, девки затихли, приготовясь грянуть хором плясовую по первому мановению. Максимов, узнав, что Грушенька хочет сама плясать, завизжал от восторга и пошел было пред ней подпрыгивать, припевая:
«Ножки тонкие, бока звонкие, хвостик за корючкой!»
Но Грушенька махнула на него платочком и отогнала его.
«Митя, что ж не идут? Пусть все придут смотреть. Позови тех запертых. За что ты их запер? Скажи им, что я пляшу, пусть и они смотрят, как я пляшу».
Митя с пьяным размахом подошел к запертой двери и начал стучать к панам кулаком.
«Эй, вы, подвысоцкие! Выходите, она плясать хочет, вас зовет! Лайдак!»
— прокричал в ответ который-то из панов.
— А ты подлый, дак, мелкий ты подлечоночек, вот ты кто!
— Перестали бы вы над Польшей-то насмехаться, — сентенциозно заметил Колганов, тоже не под силу себе охмелевший.
— Молчи, мальчик, если я ему сказал подлеца, не значит, что я всей Польше сказал подлеца. Не составляет один лайдак Польши. Молчи, хорошенький мальчик, конфетку кушай.
— Ах, какие! «Точно они не люди! Чего они не хотят мириться?» — сказала Грушенька и вышла плясать.
Хор грянул: «Ах вы, сени мои, сени!» Грушенька закинула было головку, полуоткрыла губки, улыбнулась, махнула было платочком и вдруг, сильно покачнувшись на месте, стала посреди комнаты в недоумении.
«Слаба», — проговорила она измученным каким-то голосом. «Простите, слаба, не могу, виновата».
Она поклонилась хору, затем принялась кланяться на все четыре стороны поочередно.
«Виновата, простите, подпила, барынька, подпила, хорошенькая барынька», — раздавались голоса.
«Они напились-с», — разъяснил хихикая девушка Максимов.
«Митя, отведи меня, возьми меня, Митя», — в бессилии проговорила Грушенька.
Митя кинулся к ней, схватил ее на руки и побежал со своей драгоценной добычей за занавески.
«Ну уж, я теперь уйду», — подумал Колганов и, выйдя из голубой комнаты, притворил за собою обе половинки дверей.
Но пир в зале гремел и продолжался, загремел еще пуще.
Митя положил Грушеньку на кровать и впился в ее губы поцелуем. «Не трогай меня», — молящим голосом пролепетала она ему. «Не трогай, пока не твоя. Сказала, что твоя, а ты не трогай. Пощади. При тех, подле тех, нельзя. Он тут, гнусно здесь».
«Послушен, не мыслю. Благоговею», — бормотал Митя. «Да, гнусно здесь. О, презренно!»
И, не выпуская ее из объятий, он опустился подле кровати на пол, на колено.
«Я знаю, ты хоть и зверь, а ты благородный», — тяжело выговорила Грушенька. «Надо, чтобы это честно. Впредь будет честно. И чтобы мы были честные, чтобы мы были добрые, не звери, а добрые. Увези меня. Увези далеко, слышишь? Я здесь не хочу, а чтобы далеко, далеко.
О, да, да, непременно, — сжимал ее в объятиях Митя, — увезу тебя, улетим. О, всю жизнь за один год отдам сейчас, чтобы только знать про эту кровь.
Какая кровь?
— в недоумении переговорила Грушенька.
Ничего, — проскрежетал Митя. Груша, ты хочешь, чтобы честно, а я вор. Я у Катьки деньги украл. Позор, позор.
«У Катьки? Это у барышни? Нет, ты не украл. Отдай ей, у меня возьми. Что кричишь? Теперь все мое твое. Что нам деньги? Мы их и без того прокутим. Таковские, чтоб не прокутили. А мы пойдем с тобой лучше землю пахать. Я землю вот этими руками скрести хочу. Трудиться надо, слышишь? Алеша приказал. Я не любовница тебе буду, я тебе верная буду, раба твоя буду, работать на тебя буду. Мы к барышне сходим и поклонимся оба, чтобы простила, и уедем. А не простит, мы и так уедем. А ты деньги ей снеси, а меня люби. А ее не люби, больше ее не люби. А полюбишь, я ее задушу. Я ее оба глаза иголкой выколю.
Тебя люблю, тебя одну. В Сибири буду любить.
Зачем в Сибирь? А что ж, и в Сибирь, коли хочешь, все равно. Работать будем в Сибири, снег. Я по снегу люблю ехать, и чтобы колокольчик был. Слышишь, звенит колокольчик. Где это звенит колокольчик? Едут какие-то. Вот и перестал звенеть.
Она в бессилии закрыла глаза и вдруг как бы заснула на одну минуту. Колокольчик в самом деле звенел где-то в отдалении и вдруг перестал звенеть. Митя склонился головою к ней на грудь. Он не заметил, как перестал звенеть колокольчик, но не заметил и того, как вдруг перестали и песни. И на место песен и пьяного гамма во всем доме воцарилась как бы внезапно мертвая тишина. Грушенька открыла глаза.
— Что это? Я спала? — Да. Колокольчик. Я спала и сон видела, будто я еду по снегу. Колокольчик звенит, а я дремлю. С милым человеком, с тобою еду, будто и далеко-далеко. Обнимала, целовала тебя, прижималась к тебе. Холодно, будто мне, а снег-то блестит. Знаешь, коли ночью снег блестит, а месяц глядит, и точно я где не на земле. Проснулась, а милый-то подле. как хорошо!»
«Подле!» — бормотал Митя, целуя ее платье, грудь, руки, и вдруг ему показалось что-то странное. Показалось ему, что она глядит прямо пред собой, но не на него, не в лицо ему, а поверх его головы, пристально и до странности неподвижно. Удивление вдруг выразилось в ее лице, почти испуг.
«Митя, кто это оттуда глядит сюда к нам?» — прошептала она вдруг.
Митя обернулся и увидел, что в самом деле кто-то раздвинул занавеску и их как бы высматривает, да и не один как будто. Он вскочил и быстро ступил к смотревшему.
«Сюда, пожалуйте к нам сюда!» — негромко, но твердо и настойчиво проговорил ему чей-то голос.
Митя выступил из-за занавески и стал неподвижно. Вся комната была полна людьми, но не давешними, а совсем новыми. Мгновенный озноб пробежал по спине его, и он вздрогнул. Всех этих людей он узнал в один миг. Вот этот высокий дебелый старик в пальто и с фуражкой, с кокардой — это исправник Михаил Макарыч. А этот чахоточный, опрятный щеголь, всегда в таких вычищенных сапогах, — это товарищ прокурора. У него хронометр в 400 рублей есть, он показывал. А этот молоденький, маленький, в очках. Митя вот только фамилию его позабыл, но он знает и его, видел. Это следователь, судебный следователь из правоведения, недавно приехал. А этот вот становой Маврикий Маврикич, этого-то уж он знает, знакомый человек. Ну а эти с бляхами, эти зачем же? Еще двое каких-то мужики. А вот там в дверях Колганов и Трифон Борисович.
«Господа, что это вы, господа?»
— проговорил было Митя, но вдруг, как бы вне себя, как бы не сам собой, воскликнул громко во весь голос: «Понимаю!» Молодой человек в очках вдруг выдвинулся вперед и, подступив к Мите, начал хоть и осанисто, но немного как бы торопясь:
«Мы имеем к вам, одним словом, я вас попрошу сюда, вот сюда, к дивану. Существует настоятельная необходимость с вами объясниться».
«Старик!» — вскричал Митя в выступлении. «Старик и его кровь! Понимаю!»
И как подкошенный сел, словно упал на подле стоявший стул.
«Понимаешь? Понял! Отцы убийца и изверг, кровь старика, отца твоего, вопиет за тобою!» —
заревел внезапно, подступая к Мите, старик-исправник. Он был вне себя, побагровел и весь так и трясся.
«Но это невозможно!» — вскричал маленький молодой человечек. «Михаил Макарыч, Михаил Макарыч, это не так, не так-с! Прошу позволить мне одному говорить! Я никак не мог предположить от вас подобного эпизода!»
«Но ведь это же бред, господа, бред!» — восклицал исправник. «Посмотрите на него ночью пьяный с беспутной девкой и в крови отца своего! Бред, бред!»
«Я вас изо всех сил попрошу, голубчик Михаил Макарыч, на сей раз удержать ваши чувства!» — зашептал было скороговоркой старику товарищ прокурора. «Иначе я принужден буду принять...»
Но маленький следователь не дал докончить. Он обратился к Мите и твердо, громко и важно произнес:
«Господин отставной поручик Карамазов, я должен вам объявить, что вы обвиняетесь в убийстве отца вашего, Федора Павловича Карамазова, происшедшем в эту ночь».
Он что-то еще сказал, тоже и прокурор как будто что-то ввернул. Но Митя хоть и слушал, но уже не понимал их. Он диким взглядом озирал их всех.